Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. Илья Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии. Илья, привет.
Рад всех видеть и слышать.
Отлично. Отличный заход. Ну, у нас две большие истории. Начнем по порядку. Россия и Белоруссия с 10 по 20 февраля проведут крупные совместные учения, отработают применение всего оборонного потенциала союзного государства. Ну, я думаю, что не всего-всего, но самое главное это отработать.
Всех элементов, скажем так.
Военные будут отражать условную внешнюю агрессию и ликвидировать условных диверсантов. Но я подумал, что до ядерного оружия это не дойдет, надеюсь.
Нет, до ядерного оружия не дойдет, тем более пока еще на территории Республики Беларусь его нет, насколько нам известно. А что касается этих учений, это как бы финальная часть долгих совместных военных усилий, там, сближения очередного. Вот с 10 по 20 февраля действительно будут учения с названием очень грозным, солидным и, может быть, даже устрашающим. «Союзная решимость 2022». Вот, слово «решимость» здесь не случайно. Да, ты правильно заметил, что весь военный потенциал двух стран будет применяться, но понятно, что не все железо, как бы, да, а все элементы всех родов и видов войск. То есть это будет и ПВО, и доставлены, кстати говоря, в Беларусь будут разные системы, разные установки, истребители туда прибудут, «Панцирь-С», «ЗРК», С-400, ПВО, как известно, вообще вот я с него начал, оно общее для двух государств уже давным-давно. Ну и маневры сами будут проводиться сразу на нескольких полигонах. Вот, и задействованы в них будут, я посмотрел, очень такая интересная формулировка, вот сколько будет техники, да, и военнослужащих, там, солдат, офицеров, значит, комментируется это так, что численность участников учений и количество систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года. А, то есть все партнеры, все соседи Беларуси будут уведомлены, естественно, о том, какое количество военнослужащих и техники будет проводиться, да, а дальше мы будем смотреть, потому что масса спекуляций на
совершенно
эту
верно.
Тему.
Это понятно, для чего делается, вот такая вот ремарка очень важная. Тем не менее, и спекуляции будут, как ты правильно сейчас говоришь, и будут упреки и всякие озабоченности с той стороны границ.
Если почитать западную прессу, украинскую, все это пока в общем доступе, в общем, эксперты комментируют следующим образом, что вот готовится вооруженная агрессия в отношении Украины, и одно из направлений, по которому будет совершен вход на территорию Украины, это Белоруссия. Да? И вот якобы эти учения вот как раз элемент вот этой готовящейся агрессии. Ну, вот об этом пишут и предупреждают, что будут чудовищные санкции, если это случится, ну и так далее. Это мы обсуждаем тоже периодически в нашем эфире. Но я бы пару слов предоставил замминистру обороны России Александру Фомину, который, собственно, прокомментировал предстоящие события. Вот что он сказал. Прямая цитата. «Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», то есть вот этой региональной группировки. Ну, собственно говоря, видимо, это уже происходит и будет дальше происходить, а сами учения направлены на то, чтобы с терроризмом бороться, отражать агрессию, там, нападение на территорию Беларуси, ну, а стало быть, союзного государства, боевиков всевозможных, ну, и перекрывать каналы доставки оружия. Это тоже такая достаточно распространенная вещь. Вот что о предстоящих маневрах сказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук Николай Межевич.
Эти учения, причем именно формата отражения мощной, пусть и потенциальной пока агрессии блока НАТО, возможно, с присоединившейся к блоку Украины, являются абсолютно правильными, необходимыми и, я бы сказал, запоздавшими. Сегодня безопасность Республики Беларусь, впрочем, как и Российской Федерации, измеряется не только в гуманитарной экономической сфере, не только в сфере кибербезопасности, это, как говорится, отдельно известная проблемная зона, но и вполне измеряется в понятиях традиционной военной безопасности.
И далее с нами на связи военный эксперт, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуй, Владимир Валерьевич. Вот Николай Межевич сказал буквально полминуты назад о том, что учение направлено на то, чтобы как-то быть готовыми к потенциальной агрессии НАТО. А не могли бы пояснить, вот НАТО на какую страну планирует нападать, с какими целями, в какие сроки?
Я думаю, что речь идет о потенциальной возможности. Я бы расценил ее, наверное, даже, может быть, не как угрозу, а как вызов. Потому что в условиях обострения отношений, в принципе, попытки силового давления, может быть, не в форме нападения, а в форме, например, проведения учений рядом с границей Беларуси, в принципе, это возможно. И в этих условиях, чтобы не было, как бы, чтобы в НАТО ясно понимали ситуацию, ответом на такого рода учения могли быть, например, быть российско-белорусские учения тоже вдоль границы. То есть речь идет все же не о том, что НАТО вторгнется на территорию Беларуси, а речь идет о попытках силового давления на Республику Беларусь, по примеру того, что наблюдается в Крыму. Когда разведывательные самолеты достаточно близко подлетают к государственной границе, когда осуществляются полеты стратегической авиации. Вот речь идет вот о подобного рода давлении.
Слушайте, но это извините, своего рода психологические атаки проходят.
Но слушайте, с обеих сторон. Мне сейчас очень хочется спросить у вас, вот все говорят о том, что это некое скатывание к ситуации пик холодной войны, 83-й год. Мне тогда было совсем немного лет, я смотрел новости на центральном телевидении вместе с дедушкой и ужасался, да, всему тому, что происходит. Ядерные, значит, усилия, программа СОИ и так далее, и так далее. Сейчас есть у вас понимание того, что это все-таки очень похоже на ту самую холодную войну?
Или
НАТО,
же
активность НАТО у границы, опять же, один из критериев, к чему я
привязываюсь. Или же это гибридная война, которая действительно ограничивается только вот демонстрацией силы, но не ее применением?
Значит, вы знаете, как бы, я думаю, что речь все-таки больше о давлении и имитации возможности применения силы, чем о реальном применении силы.
Имитация, да?
Да, но тем не менее, вот следствием, вот выходом из этого могли быть те меры, которые Россия предлагает. Например, не проводить вблизи границ учения бригадного уровня. Это позволило бы снизить напряжение. Можно было бы прекратить полеты разведывательной авиации вблизи границ. Ограничить размещение войск на определенном удалении от границы. То есть меры, в общем-то, достаточно очевидны.
Очевидно. Владимир Валерьевич, извини, что перебиваю, но смотрите, какая история. Ведь когда и сегодня госпожа Бербок, встречаясь с Сергеем Лавровым, заявляла о том, что вот более 100 тысяч военных на границе с Украиной, российских, сосредоточено, это воспринимается как угроза Украины, Украине, Европы. И, кстати, Олаф Шольц тоже обратился к России, значит, примерно с такими же посылами, да, что будет наказание, если... На что Кремль неизменно отвечает, что это российская территория, и Москва вправе перемещать войска по этой территории где хочет, сколько хочет, в каких угодно количествах. А вот вы говорите о том, что хорошо бы было странам НАТО не проводить близкое учение. Они же примерно такой же логикой руководствуются. Это территория стран НАТО, и мы проводим учения там, где мы хотим. Мы же не нарушаем границы там Беларуси, России. Вот здесь как найти взаимопонимание? Потому что у них же такая же логика.
Ну, вы знаете, как бы исходя из этой логики, можно давайте создадим угрозу Белоруссии, потому что Россия размещает войска вблизи границ Украины. Но это как бы абсурдная совершенно логика. Во-вторых, ведь на самом деле Запад не хочет брать на себя никаких гарантий. Но в то же время хочет, чтобы Россия пошла на уступки. Но так же не бывает. Вы не хотите учитывать российские красные линии? Но тогда Россия ничего вам обещать не будет о том, что будет, что она не будет делать.
Угу. А уступки потому, какие она хочет от России вот сейчас? Ну, коллективный Запад, скажем так.
Вот смотрите, они хотят, чтобы Россия не размещала войска вблизи границы с Украиной. Но тогда законно возникает вопрос. Хорошо, Россия, например, это сделает. Но тогда вы должны взять на себя обязательства не убивать мирных населения в Донбассе. Ведь речь же идет не просто население Донецкой и Луганских народных республик. Ведь речь идет о том, что там проживает больше 600 тысяч граждан Российской Федерации,
с паспортами,
которые приняли российское гражданство. Получается, что если вы хотите, чтобы мы отвели войска, а при этом на территории Донбасса будет продолжать воевать российских граждан. Вот абсурдная совершенно логика. Если вы хотите, чтобы Россия отвела войска, ну тогда давайте восстановите серую зону. Потому что пока серой зоны не будет, они будут провокации будут продолжаться. Отведите тяжелые вооружения, ведь это часть соглашения Минск-2. Только лишь выполнить вот это. И тогда Россия могла пойти на какие-то ответные меры. Но они же хотят, чтобы Россия это сделала. А Зеленский продолжал провоцировать ситуацию в Донбассе и продолжал убивать граждан Российской Федерации, которые там проживают.
Ну но да, это, логика такая.
Это неравноценный диалог.
Владимир Валерьевич, а скажите, пожалуйста, ну вот тоже спекулируют на тему того, что после этих учений там большое количество военнослужащих останется в Беларуси. Более того, высказывались мнения, что как ответная мера на возможное введение санкций в отношении России, новых санкций, не продление уже существующих, а введение новых, и вот отсутствие ответа по предложениям Москвы, которые принято называть ультиматумом, так вот Москва может ответить размещением ядерного оружия в Беларуси. Вот для как вы считаете, это реалистичный сценарий или такой сугубо гипотетический?
Ну, вы знаете, Россия потенциально на это может пойти. Но при этом Россия же может напомнить странам НАТО о том, что передача ядерного оружия под управление стран НАТО, которые являются безъядерными государствами согласно договору о непосредственном ядерного оружия, является грубейшим нарушением договора о непосредственном ядерного оружия. Что создание военно-политического глубокого АУКУС, в связи с которым Австралия, как безъядерному государству, будет передаваться атомные подводные лодки, у которых ядерное топливо имеет фактически оружейное обогащение урана, это тоже является грубейшим нарушением договора непосредственного ядерного оружия. То есть получается опять, мы говорим из того, что Россия может сделать. Россия может разместить. И в этом нет ничего страшного, потому что Россия это вооружение не собирается передавать под контроль белорусской стороны, в отличие от стран НАТО, которые как раз и передают его в рамках учений, например, отрабатывают возможность передачи в рамках учений, чтобы быть готовым в боевых условиях наносить удар с помощью ядерного оружия, тактической авиации. И это удары будут наносить не США, а их союзники, которые это безъядерными государствами, члены договора непосредственно ядерного оружия. Россия потенциально может это сделать. Это Россия на это имеет полное право.
Давайте так подведем итог. Я прошу прощения нашим умозаключением, Владимир Васильевич. Что в сухом остатке ждет вот после того, как эти учения завершатся? Я так понимаю, что ждет такая колючая риторика со стороны Запада, завистливая в какой-то степени. Что думаете вы по этому поводу?
Я думаю, что это будет начало чрезвычайно сложного диалога. Причем прорыв этого диалога будет связан не с тем, что Россия пойдет на какие-то уступки, а прорыв в этом диалоге будет после того, когда либо Китай совершит какие-то действия, что придет к резкой конфронтации Китая и США, либо США начнут терять контроль над мировым финансовым порядком. Ну, приблизительно на рубеже 30-х годов. Вот если это произойдет, то тогда мы сможем говорить более-менее реально между собой, как партнеры, которые хотя бы учитывают точку зрения другого. А сейчас же мы ведем речь только о начале чрезвычайно трудного диалога, который, конечно, не приведет к войне, но который не будет способствовать урегулированию кризиса на Украине.
Очень хотелось бы на это надеяться. Да. Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Владимир Евсеев, заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт, был с нами на связи.